Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Есть такое понятие, как нравственность, нравственное или безнравственное поведение, и применительно к Евангелию мы можем сказать, что есть и понимание того, что есть евангельская нравственность или христианская. Причем сама по себе нравственность, она не обязательно может быть прямо связана с верой. Даже в обществе или в обществах, не являющихся как-то явно выраженно религиозными, в светских обществах есть тоже определенные понятия о морали, есть некое представление о том, как себя этично вести, а как неэтично. Ну и, в общем-то, если все же постараться углубиться в вопрос, откуда даже в светском обществе происходит понятие, что нравственно, что безнравственно, все равно в конечном счете окажется, что все это берет начало в заповедях Божьих, то, что Бог заповедал человеку. Еще до Христа это наиболее ярко выражено в Ветхом Завете, в законе Моисеевом, в так называемом Декалоге, в 10 заповедях Моисеевых. И вот что интересно, даже вот необходимость еще в Ветхом Завете Богу самому давать заповеди, прямо указывать, что человеку должно творить, как должно себя вести, и указывать, что является для человека недолжным, безнравственным, можно сказать, что гибельным для духовного состояния. Эта необходимость говорит о том, что сам по себе человек, без прямых указаний Бога, исходящих от Бога, он легко утрачивает возможность различать, что есть добро, а что есть зло для него. Но, допустим, в 10 заповедях Моисеевых говорится, что не убей. Раз это говорится, значит, для человека того времени было далеко не очевидно, что убивать, в общем, не должно пред Богом. В разного рода войнах, там, столкновениях и так далее это все очень легко происходило. Ну, как во время войны до сей поры, в общем-то, легко происходит. Но вот что интересно, например, в 10 заповедях мы не найдем заповеди «не предавай». А почему? Видимо, то, что предавать, в отличие там, от «не убивай» или там, «не прелюбодействуй», это для нравственного сознания, вообще для самосознания человека, очевидно, даже без напоминаний свыше. А чем же евангельская нравственность отличается от ветхозаветной, ну и вообще от таких элементарных понятий, что действительно хорошо, а что есть плохо. Как мы в Евангелии слышим, Христос говорит, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга. А в чем же новизна? На самом деле ведь и в Ветхом Завете было сказано, что самое главное – это научиться любить Бога и научиться любить ближнего. И в Евангелии Господь это повторяет, ну, на новом уровне, да, что самое главное – это вот две заповеди: «Возлюби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем помышлением, и ближнего, как самого себя». А новизна здесь в том, что уже определенные и достаточно серьезные нравственные требования, которые Бог предъявляет человеку, да человеку еще, в общем-то, ведь грешному, отпавшему в Адаме и Еве от него, от Бога, и склонного к грехам и страстям, вот эти вот высокие нравственные требования, они подкрепляются тем, что Бог сам становится человеком. Он сам заповедь о любви, ее исполнение жертвенное вплоть до креста являет в образе своем, в образе Христа, в образе креста Христова, потому что не останавливается даже перед крестом исхождением в преисподние глубины земли. Поэтому мы не можем сказать, что, Господи, ты предъявляешь к нам слишком серьезные требования, а сам далеко от нас находишься, и эти требования поэтому звучат для нас абстрактно. Мы не можем их никак исполнить, потому что до Бога слишком далеко. Нет, до Бога недалеко, до жизни подателя, до того, кто может подать всю помощь, всю благодать для исполнения заповедей, недалеко, потому что Царство Божие во Христе приблизилось к нам максимально. С этого проповедь и начинается. Евангелие, что покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное. Истинно это так. Поэтому и нет ничего абсолютно невозможного в исполнении тех заповедей, которые нам дает Господь в Евангелии. Нет ничего абсолютно неисполнимого. Другое дело, что это может осуществляться только по вере, когда мы имеем веру во Христа, и когда для нас сам мотив исполнения заповедей, он действительно является важным. Это для нас должно являться ответным движением любви ко Христу, на явление Его жертвенной любви, которая именно что до креста простирается. Но если нет веры, хотя в человеке и могут быть некие все равно знания о том, что нравственно, что безнравственно, тогда лукавый человеческий ум, он себе всегда какую-то пытается лазейку найти. Вот как мы в Евангелии слышим, что фарисеи пришли ко Христу и, желая Его искусить, уловить, говорят: «А заповедано ли, можно ли мужу разводиться с женой? Можно ли дать ей развод?» И надо сказать, что в законе Моисеевом, то, как трактовали закон Моисеев в то время, были такие лазейки, было такое понимание, что муж, глава семьи, вообще мужчина того времени, он имеет такую полную, самую серьезную власть в семье, в том числе и над женой, и если она чем-то его не устраивает, он может, в общем, засвидетельствовав это перед старейшинами израильскими, отпустить жену, дать ей развод, даже, можно сказать, прогнать от себя. Но Господь фарисеям на это отвечает, что по жестокосердию вашему, Моисей вам такую возможность. А на самом деле, с точки зрения Бога, с точки зрения истинной нравственности, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Настоящий брак, настоящее супружество изначально с точки зрения Бога, это есть вообще таинство, таинство определенного единства, которое Богу угодно. А если это единство намеренно человеком разрушается, то происходят такие, можно сказать, греховные искажения в жизни человека, что на самого человека, в общем-то, влияет в плане духовном, нравственном, в плане состояния души, в крайней степени отрицательно. На что Христос здесь и указывает, что грех, вообще всякий грех, это есть такой именно раскол. Раскол и между человеком и Богом, потому что грех отлучает нас от Бога. И это еще есть и раскол в отношениях между человеком и человеком. Потому что следование греху отлучает, разлучает человека от духовного единства и с другими людьми. Потому что если есть исполнение заповедей, есть исполнение заповедей о любви к Богу, то чем ближе человек к Богу, тем в отношениях с другими людьми, которые тоже стремятся быть близкими к Богу, человек тоже оказывается максимально близок. А если человек удаляется от Бога, он удаляется и от ближнего. По той простой закономерности, что грех делает человека далеким именно по отношению и к другим людям. И только исполнение заповедей поиск общения с Богом действительно делает человека по отношению к другим людям, нас делает по отношению к ближним близкими, находящимися уже тогда в духовном родстве. А на самом деле духовное родство, если оно есть, оно бывает и выше кровного родства, потому что между родственниками бывает порой такое несогласие, бывает, увы, порой такая вражда, что иногда, как говорится, узнав об этом, услышав об этом, просто, как говорится, диву даешься. А вот если человек находится в общении с Богом, то это делает его духовно близким, единомысленным очень с многими людьми, которые иначе никак бы и близкими и быть не могли. И масса таких примеров и в жизни святых, и не только в жизни святых, но и в обыденной жизни людей верующих. Поэтому нельзя стараться так исхитриться, чтобы найти себе оправдание в каких-либо греховных проявлениях. В наше время, увы, вообще, к сожалению, часто можно столкнуться с тем, что нормы жизни в современном мире, они прямо связаны с таким вполне греховным каким-то развитием. Просто это как-то маскируется, нивелируется, камуфлируется. То есть современный человек и в светском обществе, он желает выглядеть более-менее пристойно внешне, но порой что за этой внешней пристойностью скрывается, увы, иногда даже очень тяжкие грехи, которые просто таковыми не считаются в современном мире, вот, а считаются порой нормой. Но когда доходит дело до веры, когда возникают какие-то порой серьезные проблемы у человека, скорби, болезни, и он вдруг вспоминает о Боге, приходит в храм, переступает порог храма, иногда приходит на исповедь или с вопросами, и когда выясняется, что все то, что он считал нормой, это на самом деле тяжкий грех, здесь уже возникает серьезная проблема, потому что далеко не всегда человек готов расстаться с тем, что он считал нормальным, а с точки зрения Евангелия это все-таки именно греховное состояние. А иногда, даже если человек уже с этим расстается, с таким образом поведения или жизнедеятельности, уже столько дров наломал, и такие по жизни следствия и для психофизического состояния, что очень и очень нелегко оказывается потом это все преодолевать. Ну, хотя, как говорится, с Божьей помощью всегда можно покаяться и начать душу спасать, но гораздо более предпочтительным может быть все-таки не грешить такими тяжкими грехами, стараться жить именно согласно норм евангельской нравственности. Не потому что этими нормами, этими заповедями Бог нас хочет помучить, предъявляя нам какие-то особенно высокие требования, а потому что это в наших же интересах, в интересах спасения души каждого из нас для жизни вечной и спасения, именно сохранения, можно сказать, такого вот внутреннего состояния, избавления от, скажем так, пораженности тоже внутренней греховностью, именно для того, чтобы это внутреннее состояние не препятствовало нам находиться в общении с Богом, искать этого прямого общения, в том числе в церкви и в святых таинствах. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.